эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно.
Завершилася юридичная процедура выезда Грузии со складу СНД. Верники протестантской суполки «Новое життё» приняли решение не отдавать свой храм уладам. Гомельский студент Сергей Гаурилин, автор размещенного в интернете дзённика про свое супрацовництво с КДБ, по воле сябров находится поза межами Беларуси. Про это да иншая тягом ближайшие полгодины. Сегодня в Беларуси начала працу черговая миссия Международного валютного фонда. За час визиту, який має скончиться 2 вересня, експерти МВФ меркують зустрітися з представниками Ураду, Національного банку, президентської адміністрації, Міністерства фінансів і економіки, а так само з незалежними економістами. Тягом цього часу буде наладжений моніторинг розвитку економіки Білорусі, каб вирішити питання об переводі її чергового кредитного траншу, розказує Ігор Корній.
Эксперты Международного валютного фонда на чале с керовником миссии по Беларуси Кристофером Джарвисом тягом 2 тыдняў высветлять, ти соспела белорусская экономика для отрымания черговой позыки от этой финансовой организации. Говорит керовница представительства МВФ у Беларуси Наталья Калядина.
Миссия будет заниматься переговорами по программе «Стендбай», также ежегодными консультациями по вопросам экономического развития за истекший год и на 2010-й. Возможно, встреча и вне правительства с экономистами белорусскими. Для того, чтобы поучаствовать в этих консультациях, приезжает Марик Белка, руководитель Европейского департамента Международного валютного фонда.
На початку года керовництво МВФ ухвалило программу «Стендбай» для Беларуси у объеме близу 2,5 миллиардов доляров под проведение экономичных реформ. Программа различена на 15 месяцев до красовика 2010-го. Первая транша по мерам 800 миллионов доляров, отриманная у студени, близу 680 миллионов доляров, поступила на початку липня. Параллельно Рада директоров МВФ ухвалила повеличение объему кредитной программы для Беларуси на 1 миллиард доляров, довевшие ее агулом до 3,5 миллиарда доляров. Финансовый аналитик Сергей Чалый лічит, что стабилизационные кредиты МВФ, адрозно от политично мотивованных российских кредитов, нашмат больше безопасные и предсказуемые. За выдаткованные сроки никто не примусит отпрацовывать на других геополитических направлениях. А в теперешних умовах, по воле эксперта, кредиты МВФ еще и доступные.
Кредиты российские, конечно, они политически обусловлены и со срочкой и так далее, но процентные ставки по МВФовским кредитам, они сейчас просто очень щадящие. Процент с копейками годовых где-то получится. Может идти еще надбавка за превышение квоты. Если дают больше, чем страна формально может получить, тогда этот кредит стоит дороже. Но в принципе они очень дешевые. Именно сейчас вот в этих условиях.
Старшиня Национального банка Петр Прокопович недавно заявил, нема никаких подстав сомневаться, что выдаткованная на паперы сумма не переутворится у реальные гроши. Поводле Прокоповича, коли увесну еще были пытанні, что до показника у чистых международных резервов, то на 1 липня Беларусь выканала усе умовы МВФ. Апроч того, вядзецца далейшая праца, каб канчаткова адпавядаць нормам программы «Стендбай» до 1 кастрычніка 2009 года. Між тым, колішній директор беларускай фондавай біржы, эканаміст Валерий Кругавы, перакананы, ніякія крэдыты не ўратуюць Беларусь. На яго думку, плянава-савецкая, па сутнасці эканоміка, праглыне гэтыя грошы, не атрымаўшы ніякай карысці для агульнага аздараўлення.
Беларусі дадуць крэдыт, не дадуць, не мець нікакого значэння. Если у чалавека хранічныя болезні, аспірін ему можа дапамагчы? Вряд ли. Не спас он Россию, которая в свое время брала туда огромные ресурсы, кончилось все это дефолтом. Не спас это ни Аргентину в свое время, ни Мексику. То же самое для Беларуси. Не спасут ее кредиты, ей нужны операции и так далее.
Экономист Валерий Круговы. Я нагадаю, что Беларусь звернулася по кредит до Международного валютного фонда у кастрычнику летась с формулёвкой «Деля подвышения державных золотовалютных резервов и створения подушки безпеки, необходимой для стабильной працы экономики во умовах усесветного финансового кризису».
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Огляд звонков на свободу прогучить прикладно праз чверть годины. Завершилася юридичная процедура выезда Грузии со складу СНД. Ад сёння гэтая краіна больш не з'яўляецца сябрам Садружнасці. Сцяг Грузіі будзе прыбраны з будынка выканкаму СНД ў Менску ў аўторак позна ўвечары. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Супрацовница пресовой службы выконавчего комитета СНД Мария Гуцала официально подтвердила свободе факт выхода Грузии с содружности.
С сегодняшнего дня, в соответствии с решением Совета министров иностранных дел СНГ, Грузия официально вышла из состава Содружества независимых государств.
Эту процедуру в штаб-кватеры СНД у Менску постарались сделать как наименьш прикметней. Стяг Грузии вырешено снять сегодня поздно увечеры. У специальном документе записано, что он будет выделен из будинку выконкаму СНД у рабочем порядку. Поводле крыніцаў з выканаўчого комитета гэта зроблено наумысно, каб не притягивать до подеи додатковой уваги. Грузинский политолог Леван Герсиашвили у размове со свободой тлумачит выход Грузии из СНД летошней агрессии супрать Грузии сбоку России.
Даже не было никакие мысли, что в Грузию надо оставаться в СНГ. Очень многие убеждены были, что этот шаг мы должны были предпринять чуть-чуть раньше. Нельзя сказать, что после этого шага августовская агрессия не было, но хотя бы это было бы как демонстрация с нашей стороны, что если Россия не выполняет никакие соглашения, то зачем нам оставаться в такой организации, как СНГ?
Спадар Герсиашвили каже, что в грузинском громадстве усе настроенные на выход из СНД.
Есть единая позиция и оппозиция у власти. Хотя бы разница есть в том, что правая оппозиция объявляет, что мы должны были предпринять этот шаг пораньше. Более радикально, чем власти заявляют.
Белорусский политолог Денис Миленцов каже, что приклад Грузии может поуплывать и на некоторые иншие краины СНД.
Это решение уже принято было по первое давно, по другое, Грузия и так не удельничала практически ни у яких мероприятиях СНД, не ратификовала все документы СНДшные, тому все было зрозумело с Грузией уже давным-давно. А иншая справа, что вот таки вот выход форсированный Грузии с СНД, и он просто так само делегитимует организацию и показывая иншим краинам-партнерам по СНД, что эта структура уже фактически себе отжила и не выполняет те функции, которые на ней были вкладены.
Як поведомили свободе у прессовой службы выконкаму СНД, 19 жнюня 2008 года Грузия заявила, что хочет застаться удельницей некоторых международных погоднений, которые она подписала ранее у рамках СНД. Мария Гуцала каже, что это питание вывучала специальная экспертная группа и вырешила, что
Грузия может остаться участницей договоров с неограниченным субъектным составом. То есть тех документов, участниками которых могут быть и не страны СНГ. Таких документов Грузия подписала 76. Все остальные решения органов Содружества и соглашения, подписанные Грузией в период участия в СНГ, а их около 400, с сегодняшнего дня на эту страну распространяться больше не будут.
Я нагадаю, что парламент Грузии принял решение об выходе из СНД еще 14 жнивня летась, а про 4 дни амбассада Грузии в Беларуси передала отповедную ноту у штаб-кватеру СНД. С этого момента юридично началась процедура выхода. Але поводле статуту содружности выход из этой организации одного из удельников не может починаться ранее за календарный год с момента поступления документа у штаб-кватеру. Это сделано для того, чтобы страна могла узважить все наступства такого решения. Ці правильно зробила Грузія, вышивши со складу СНД? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Кто знает, Бог его знает, может и правильно, может и неправильно. Но как развалились, это уже надо было каждый самостоятельно, а не глядеть один на одного и так задать и спереду. Был бы больше толк.
Их право.
Мне кажется, что каждая страна имеет такое свое право робить и поступать так, как она лечит сама. Коли на данный выпадок это добро будет, то пухай выходит. Может, она и жихары этой страны не отчули ничего от того, что они были в этом СНД.
Я считаю, конечно, неправильно, недальновидно. Но, мало ли, между народами может быть взаимное охлаждение временное, которое потом должны обязательно нормализоваться. И я думаю, что правительство Грузии, оно не выражает воли народа в данном случае. А какие-то свои личные обиды, амбиции.
Я лечу, что это все суполки СНД не совсем не имеют никакого сенсу, бо все выходит из страны, те не выходит, ее идеи не совсем не меняются. Однако, да, может быть, какой-то просто одной країні гэта патрэбна, якая там мае больш уплыў. А так СНД, думаю, што не. І нічого не зменіцца.
Шо, што неправільна? Потому што, ну, як я слышал, хотя мало информирован в этой структуре, но что Грузия вообще под Америку полностью уходит, и Америка покупает эту страну. Поэтому СНГ была бы хоть какая-то защита.
В данный момент идет большой раздел мира, на самом деле. Ведущие страны сейчас Китай, Россия и Америка. Они делят весь мир. Россия пытается удержаться. Беларусь, например, это, ну, на самом деле стратегическая точка, хорошая. Ну вот, сейчас Америка Грузию подминает, чтобы поближе подобраться. Такое уже было в практике. Это все большая политика, но ведущая, я боюсь одного, что к войне.
Ну, я считаю, что Грузия зря вышла, потому что, ну, мы все-таки как страны СНГ, то мы более дружный народ. А они в последнее время воюют с Россией.
Ну, это, думаю, что правильно. Если они хотят уйти, то силы нельзя держать. Потому что если будут заставлять, начнется чего-нибудь. Война или что?
Я считаю правильно.
Хоть некий аргумент, скажите.
Независимость. Они сами против, они сами не против, по-моему. Вот поэтому и правильно.
А пытанне на гарадзенскіх вуліцах. На выхад Грузіі з СНД рэагуюць і наведнікі сайту «Свабоды». Анатоль Старкоў з Брукліну піша, «Беларусь выйдзе з СНД амаль адразу, калі яе дзяржаўным сцягам ізноў стане бел-чырвона-белы». Анатолю Старкову адказвае наведнік форуму, які падпісваецца «Беларускі украінец». Спадар Анатоль Старкоў, хацеў бы я падзяліць ваш аптымізм, але вось, напрыклад, Украіна дагэтуль не ўздымае пытання пра выхад з СНД, хоць ужо даўно і сімволіку гістарычную аднавіла, і нават прэзідэнта нацыянал-дэмакрата да ўлады прывяла. А СНДшны ВОЗ і дагэтуль там. Будучы беларускі палітыкум, гэта не толькі Пазняк, Баршэўскі, Вячорка, Мілінкевіч, Севярынец, гэта яшчэ і Калякін, Казулін, Ляўковіч, той жа Гайдукевіч, будучая партыя постлукашыскай алігархіі «Белая Русь» і гэтак далей. Так проста і хутка яны пытанне СНД вырашаць не будуць. Я нагадаю, што гэта было меркаванне наведніку нашага сайту. Вы таксама можаце пакінуць свае каментары. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У Мінск прыбыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія ацэніць выкарыстанне Беларусю крэдытаў і абмяркуе прагнозы выйсця з крызісу. Завершылася юрыдычная працэдура афармлення выйсця Грузіі са складу СНД. Вернікі Мінскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм гарадскім уладам. Гомельскі студэнт Сергей Гаўрылін, аўтар размешчанага ў інтэрнэце дзённіка, які ён нібыта вёў падчас доўгага супрацоўніцтва з КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Магілёўскае акцыянернае таварыства «Белшына» не можа прадаць назапашаную прадукцыю на суму больш як 250 мільярдаў рублёў. Гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці прадпрыемства. Паводле Міністэрства адукацыі, у новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Аператар, дэпартаваны з Беларусі здымачнай групы тэлеканалу НТВ, пацвердзіў, што беларускія спецслужбы канфіскавалі ў іх знятыя відэаматэрыялы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Днямі ў інтэрнэце з'явіўся дзённік 26-гадовага гамельчука Сергея Гаўрыліна, які быў блізкім да мясцовых дэмакратычных колаў. Ён прызнаецца, што быў завербаваны супрацоўнікамі ў КДБ і апошнія 4 гады пісаў даносы на гомельскіх лідараў апазіцыі. Працаваў пад псеўданімамі спачатку «Эколях», а пазней «Меркурій». У дзённіку названы канкрэтныя прозвішчы гамельчукоў, апісаны некаторыя рэальныя падзеі. Як у камітэце дзяржбяспекі паставіліся да заяваў аўтара дзённіка крыніцы, так называецца ягоны опус, што думаюць у беларускай апазіцыі пра дзейнасць шпіёна, высвятляў Алег Груздзіловіч.
У беларускім КДБ не каментуюць выказванні былога агента Сергея Гаўрыліна. Абвяргаць ці пацвярджаць тое, што ў КДБ сапраўды працаваў такі агент Сергей Гаўрылін, у КДБ Беларусі таксама адмовіліся. Самім Сергеем Гаўрыліным пакуль злучыцца не ўдаецца. Паводле сяброў, ён зараз жыве ў Берліне. Я спытаўся ў былога супрацоўніка КДБ Валера Косткі, ці верагодна, каб сакрэтная служба адпомсціла былому агенту за тое, што той раскрыў таямніцу свайго супрацоўніцтва.
Нічога яму не пагражае. Гэта КГБ ўжо ні на што не здольна ў гэтым сэнсе. Это не тое НКВД, МГБ і КГБ, якія былі раней, што і Троцка маглі ў Мексікі дастаць, і дзе хочаш. Фактично он находится в диспетчере.
Былы супрацоўнік КДБ Валер Костка не абвяргае інфармацыю Сергея Гаўрыліна, паводле якой у апазіцыі і не ў радавых арганізацыях дэмакратычнага кірунку працуе шмат агентаў завербаваных КДБ.
На 95% могу погодиться, что этот парень сапраўды был завербован, где-то его там нечто внутри боротьба мать ушла, и он на вынику сказал правду. У него в этом сенсе есть певный некий мужный крок, потому что он зрозумел, может быть, головное, что его выкрестовывали фактично супрать перспектив Беларуси, потому что спецслужба, она, коли працует только на уладу, или спецслужба, якая працует только на оппозицию, она робит дренно. Повинна быть конкуренция. Конкуренция розуму, конкуренция идеи, конкуренция на перспективу Беларуси.
Ці магчыма, что дзённік крыніцы адмыслова написаны у КДБ, каб скомпрометовать оппозицию и отсекши от яе людей, якія незадоволены политичным режимом Александра Лукашенко. Валер Костка такую складаную комбинацию адмаўляя. Былы супрацоўник КДБ адзначае, что гэта организация успрымае здраду агентов за унутраную слабость и тому заўсёды хавае такие выпадки грамадскасти. Паводле Валера Костки, для улады нема патрэбы таким чином компрометовать оппозицию, якая, цитую, своей бездейностью сама себе давно скомпрометовала. Один из лидеров объединенных демократичных сил, Анатолий Лебедько, меркуя, что показывает достатковые эмоции оппозиции, это колькость секретных служб и структур, которые с ней замагаются, а так само колькость ахвяров этой борьбы.
Что певный отсоток людей у оппозиции засланы туда с певной миссией, так, это натурально, и змагаться с этим так само вельми складано, потому что демократичная организация, в принципе, працует с отчиненными дверями. И любой может ей зайти, написать заяву и стать ей сябром.
Сказал Анатолий Лебедько. А як поставились гомельские демократичные активисты до супрацовниста Гаурилина со спецслужбами, высветлял Валер Калиновский.
Сергея Гаурыліна добра ведае Таццяна Бублікава. Яна ў свой час вучылася з ім у Гомельскім дзяржаўным універсітэце. Сергей на факультэце замежных моваў, Таццяна на філялагічным.
Сергей по натуре, он был романтик, он был летутенник, верил в идеал, и они для него были, те застаются святыми, правы человека, демократы, кохание с великой литеры. И когда что-нибудь не отрымливается, когда он бачит здесь такую чревоточинку, бачит вот такое нечто, что не отповедает идеалам, то он сразу расчаровывается. Не ведаю, какая такая грунтовная мотивация мусить быть, как сдавать просто людей, с якими ты там некие справы пробил. Может быть, самозацвержение. Цікавая вось околичность, что он постарался скрыться с социальных сеток. То бок, я зараз бачу, что у него нестабильный психичный стан.
У дзённіку Гаўрыліна згадваецца маладафронтавец Андрус Цянюта, якога КДБ не так давно прызнаваў падазроным у крымінальнай справе за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі.
Думаю, цалкам верагодна тое, што ён супрацоўнічаў са спецслужбамі, вось, таму што ён прывёў там часткова факты. Прыклад, тое, што ён мне друкаваў улёткі, распытваўся пра майго следчага, які вёў маю крымінальную справу. Я лічу, што ён замучаны сваёй двайной гульнёй, ён хацеў сысці прыгоды. Это в его стиле. По его меркованию прыгожа. В этом году был прыклад, когда спробовали завербовать Дениса Кичкова, сябра Молодого фронта. И он отмовился за месопрацовничать и просто выклал эту информацию в интернет. Это обовязково треба робить, каб отстали. Они вербуют морально слабых людей, до яких можно легко подкопаться.
Гаурылі наведаў і Зміцер Жалезніченка, якого ў свой час двойчы выключалі з універсітэту. Ён нядаўна вярнуўся з войска і зараз спрабуе працягнуць вучобу. Спадар Жалезніченка кажа, што з Гаурыліным яны блізка не сябравалі, але разам працавалі над рознымі праектамі. Зміцер з адной мэтаю, Сергей, як высветлілася, зусім іншай. Але нічога кепскага пра Змітра асабіста Гаўрылін не піша. Ён знаходзіцца зараз за мяжой у больш спакойным і вольным месцы. Таму і вырашыў распавесці і пра апазіцыю, і пра метады працы КДБ, мяркуе спадар Жалезніченка.
Дзённік у яго сканчваецца напрыканцы ў ліпеня гэтага года, то бок менш за месяц назад. Ён кажа, што ось я вырашыў з гэтым скончыць. Ён гэты дзённік дапісаў, чым літаратурна яго больш прыгожа, там і какецтва шмат, і пэўныя недагаворкі, канешне, ёсць. Але ось ён з ім працавал, потом знайшоў магчымасць кудысьці з'ехаць, з'ехаў туды і ў адносна спакойным месцы просто націснуў на гэты гузік даслаць. І дзённік з'явіўся. Ён падбіраў гэты час пад сябе, а не пад палітычную сітуацыю ў краіне. З гэтай інфармацыяй можна і працаваць, ёй патрэбна працаваць, паказваць тыя ж самыя метады вербоўкі, паказваць тыя ж самыя метады працы, паказваць, што ўрэшце са сваімі інфарматарамі кантора паступае не самым лепшым.
Сергей Гаўрылін зараз знаходзіцца ў Нямеччыне. На кантакт з прэсай і знаёмымі ён пакуль не выходзіць.
Я нагадаю, што ў мінулым годзе з такімі ж прызнаннямі на конт супрацоўніцтва з КДБ выступіў таксама Гамельчук Улад Міхайлаў, які вучыўся ў Польшы па праграме Каліноўска. Сергей Гаўрылін у сваім дзённіку прызнаецца, што на такія вось шчыраванні ў інтэрнэце на адкрытасць яго натхніў прыклад Улада Міхайлава. Вы слухаеце Радыё Свабода. Аператор здымочной группы НТВ ЧП расследования Юрий Бабенко подтвердил у интервью Еврорадио, что он и корреспондент НТВ Алексей Малков сапраўды были высланы из Беларуси. Яны здымали фильм об зниклых белорусских политиках и громадских деячах. По воле Бабенки журналистов НТВ затрымали, посадили у фургон, вывезли за город, допытали, сконфисковали кассеты и сим-карты, отвезли у Воршу и посадили на тягник до Москвы. Ситуацию с депортацией российских журналистов мы попросили прокомментовать российского политического Толіга Станіслава Бялкоўскага і ягоныя каментары, ягоную аналітыку вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А ў эфіры вы пачуеце іншых каментатараў.
У суботу з Беларусі былі высланы журналісты расійскага тэлеканалу НТВ. У чым палітычны сэнс іх менскага візіту? Чаму беларускі бок не стаў размываць скандал? Чаму Масква ніяк не рэагуе на дзеянні афіцыйнага Мінску? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзятліковіч з Масквы і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч з Мінску.
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сёння Берасцейскі суд аштрафаваў каардынатару руху за свабоду Дзяніса Турчаняка амаль на 1,5 мільёна рублёў. Суддзя Александр Рэуцкі прызнаў юнака вінаватым ва ўмяшанні ў дзеянні супрацоўнікаў міліцыі 17 жніўня. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік.
Паводле Дзяніса Турчанюка, ён будзе абскарджваць сённяшні прысуд у судзе вышэйшай інстанцыі.
Я буду абжаваць, потому что, ну, во-первых, я сны не делал того, что меня обвиняют этот раз. Во-вторых, почему показания моих свидетелей как бы отклонили? Они суть сослался на том, что все мои свидетели там, значит, являются членами движения за свободу.
Нагадаю, что 17 жніўня у Берасці Михаила Ілліна и Дзяніса Турчанюка затрымали неподалек от недавно усталяванага помніка у гонар тысячагоддзя Берасці. Гэты помнік на скрыжаванні вуліцаў Савецкай і Гогаля выклікае шмат спрэчак. У беларускамоўным тэксце на ім шмат памылак, а беларускай літары ў кароткае няма ўвогуле. Учора маладыя людзі паставілі да помніка ліст кардону, на якім была намаляваная літара ў кароткая ў чорнай рамцы з жалобнай стужкай. Таксама ўдзельнікі акцыі ўсклалі да помніка вянок і запалілі свечкі.
Расказываў Вячаслаў Кулік. Суд над актывістам Маладога фронту Михаілам Ілліным не адбыўся, паседжанне перанесенае на 25 жніўня. А зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы гавораць пра беларуска-амерыканскія дачыненні. Філозаф і культуролог Валентына Кудовіч разважае пра тое, наколькі спажыванне бульбы ўплывае на характар беларусаў. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днямі Беларусь наведаў памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан. На сустрэчы з афіцыйнымі асобамі ў Міністэрстве замежных справаў і адміністрацыі прэзідэнта спадар Гордан дамовіўся, што ЗША будуць падтрымліваць з афіцыйным Менскам рэгулярныя кантакты. А падчас сустрэчы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Гордан пацвердзіў адданасць Злучаных Штатаў захаванню правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі.
Поважаный президент Злученных Штатов Америки, поважаные конгрессмены Злученных Штатов Америки, не спешайтесь отменить акт об демократии в Беларуси. Пропануйте Лукашенко унести в Конституцию Беларуси то, что он выкинул из Конституции Беларуси 1994 года на так званом референдуме по Конституции. В первую очередь это касается положения об отселении от власти президента за нарушение Конституции. Александр Лапицкий.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Хваляцца беларусы, на жаль, толькі сваёй бульбай. Сапраўдны прэзідэнт Беларусі мусіць быць Хрыстафор Калумб, што бульбу завёз. А то ці была б такая нацыя дасюль наогул? Ціна.
Про бульбу і характер беларусаў разважае філосаф і культуролог Валентин Акудович.
Магчыма, нам трэба было б насупраць помніка Францыску Скарыны паставіць сапраўды помнік Колумбу. Бо сёння ўявіць сабе Беларусь без бульбы цяжка. Таму я удзячны Колумбу і ўсім, хто адкрываў Амерыку і потым з Амерыкі прывёз бульбу сюды. Не згоден з іншым, што беларусам няма чым ганарыцца, акрамя як бульбы. Наша гісторыя вялікая. У нас пры жаданні можна знайсці подстав для гонору ничуть не менее, чем для інших народов. Мы не умеем гонориться тем, что у нас было и тем, что у нас есть. И вот это загана, и разом с тем, махчима их ратовничая здольность. Ховаться у свою отсутность, свою неприкметность. Ратовничая здольность была их расформована нашим геополитичным становищем, потому что нам здесь сейчас треба было ховаться от тех тенших приходней.
Семнадцатого жніўня на хвалях свабоды прагучаў сюжэт пра тое, колькі сёння каштуе сабраць дзіця ў школу. Нашая сталая слухачка раіць.
Бацькі, у якіх дзеці пойдуць у школу, трэба патраціць шмат грошай. А калі і двое ці трое, то сямейны бюджэт не вытрымае. Магу параіць. У суботу і нядзелю на полі чудес, так называецца базар у Становішчах, за невялікія грошы можна набыць і абутак, і адзенне, якое знаходзіцца ў добрым стане. Ларыса, горад Мінск.
Завершым праграму водгукамі на працу Радыё Свабода.
Молодежь на Нишкевич. Ну и кадры у вас на свободе. Что это за политолог, который объяснил отправку батальона грузин в Афганистан как решение всенародное, а не саакашвилинское? По его логике, и агрессия Грузии против Южной Осетии также была по велению всего народа. И отвечать должен народ. Абсурд!
Широе дякую усім супрацоўнікам, усім журналістам за ваші праграмы, за вашу працу, за вашу мужнасць. Дякую за тое, што можна пачуць, што насамрэч адбываецца ў нашай Беларусі. А тым слухачам, якім гэта не падабаецца, я раю слухаць «Постфактум» і «Радыофакт». Тамара Мінц.